вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалия». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в нашем выпуске.
Украина грозится не выполнять Минские соглашения.
Визит непризнанных. Зачем Аксенов ездил на оккупированный Донбасс?
Почему в Керчи нет воды?
И куда в этом году доплывет, если доплывет, пароход «Князь Владимир»?
Напоминаем, на полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Не забывайте задавать свои вопросы и комментировать.
И, конечно же, звоните к нам в студию прямо из Крыма. Это можно сделать и абсолютно бесплатно. Вот номер телефона 8 800 10 06 926. Позвоните, скажите нам, почему, как вы думаете, господин Аксенов поехал из аннексированного Крыма в оккупированный Донбасс. Ну а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Не будем отступать от привычной схемы и начнем с самых важных и актуальных заявлений и новостей.
Новость дня.
Украинский ультиматум Совету Европы. Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкций с соседней России. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин в Брюсселе. Он отметил, что на встречах в воскресенье вечером и в понедельник уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств.
Ну, я їм чесно сказав, що якщо ви підете туди, куди хотіла йти декілька країн, насправді я в той же день вийду і скажу, що, по-перше, у нас Мінську немає, а по-друге, це вбили його не тільки на сьогодні з Москви, а й ви його послідовно вбиваєте. Всі розуміють, що якщо зараз, після того, як Росія почала практично видавати паспорти, буде якийсь крок, який буде розглядати як крок на зустріч Росії в Раді Європи, не просто розуміння, що Росію потрібно поставити в якісь рамки в Раді Європи. А от просто от вони почали видавати паспорти, а їм кажуть, ну от щось візьміть. От тоді взагалі вся логіка того, що ми робили, вона тотально руйнується.
Вместе с тем Павел Климкин подчеркнул, что для прекращения выдачи российских паспортов на Донбассе необходимо ввести масштабные санкции против России в виде системного ответа. По его словам, раздача российского гражданства в зоне операции объединенных сил является предательством.
Ограниченные российские паспорта. Жители оккупированных территорий Донбасса негодуют. Оформленные по упрощенной процедуре паспорт гражданина, имеется в виду российский паспорт, да, будет иметь применение, да, об ограниченных возможностях. Его действие распространяется только на Ростовскую область. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на данные Главного управления разведки.
Підвищується рівень агітації місцевих жителів отримувати російські паспорти. Також окупанти спрощують процедури їх оформлення шляхом зменшення кількості довідок, необхідних для реєстрації. У тому числі скасовано обов'язкове нотаріальне засвідчення перекладу українських документів. Водночас, за повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, серед місцевих мешканців зростає невдоволення особливостями надання російського громадянства. Обурення викликає те, що оформлений паспорт громадянина РФ для більшості осіб матиме примітку про обмежені можливості і буде дійсний лише на території Ростовської області.
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям оккупированной части украинского Донбасса. Вскоре, 1 мая, глава Кремля выдал еще один подобный документ для жителей Крыма, в частности для тех, кто жил на полуострове до российской аннексии, то есть до 2014 года.
Украина в центре внимания.
А тем временем новоизбранный президент Украины заплатит штраф. Сегодня Владимира Зеленского оштрафовали на 850 гривен за, так, ну, можно так назвать, засвеченный бюллетень во время голосования во втором туре президентских выборов. Оболонский районный суд Киева признал новоизбранного президента виновным в незаконной агитации. Данное решение может быть обжаловано в апелляционном суде в течение 10 дней. Вместе с тем защита Владимира Зеленского попросила суд закрыть дело из-за отсутствия состава административного правонарушения.
21 апреля во время второго тура голосования тогда еще кандидат на пост главы Украины показал на камеры бюллетень с отметкой напротив своего имени. Киевская полиция квалифицировала его действия как нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации.
И тут очень важно отметить, что это касается не только Владимира Зеленского. Это не персональное какое-то наказание для кандидатов в президенты. Вообще запрещено в день голосования демонстрировать, да, за кого ты голосовал, выкладывать, каким-либо образом публиковать, делать доступным вот эту информацию, за кого же ты проголосовал, вот именно на бюллетене. Поэтому вот теперь такой штраф 850 гривен.
Прямой эфир.
Суд над крымскими татарами проходит в России. В российских Таганроге и Ростове-на-Дону в закрытом режиме проходит заседание по делу задержанных в ходе массовых обысков крымских татар. Сегодня и завтра рассматривается продление меры пресечения крымско-татарским активистам. В Таганрог приехали родственники задержанных, которых не пустили в суд.
27 марта арестовали моего сына. Дома 5 детей было, я, жена. Его связали, грубо обращались, конечно. И очень напугали детей. Дети до сих пор вспоминают и говорят: «Хартана, за что она забрала нашего Даишку?»
Мы, будучи родственниками, выехали на судебный процесс, зная, что сегодня, 13 мая, будет проходить судебное заседание по всем братьям и в разных местах. Приехав сюда, мы узнаем, что судебное заседание будет по всем проходить в закрытом виде.
И уже известно, что судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону продлил на три месяца меру пресечения в виде содержания в СИЗО гражданскому журналисту Ремзи Бекирову. 27 марта российские силовики провели массовые обыски в Крыму. Тогда задержали и арестовали 24 крымско-татарских активистов. Из аннексированного полуострова всех арестованных вывезли в Ростовскую область, где разместили в разных следственных изоляторах. Им инкриминируют участие в деятельности в террористической организации «Хизбут-Тахрир». Ну вот «Хизбут-Тахрир» — это так считают и террористическая организация на территории России, но и также на территории оккупированной России Крыма. В Украине эта организация не считается террористической.
Новости.
Из аннексированного Крыма на оккупированный Донбасс, подконтрольный Кремлю, власти Крыма приехали в Донецк на пятилетие так называемой ДНР. В частности, в Донецк приезжали глава российского правительства Крыма Сергей Аксенов, спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов, бывший российский прокурор Крыма и депутат Госдумы нынче Наталья Поклонская, депутат Госдумы России из Крыма Андрей Козенко, российский сенатор из Крыма Сергей Цеков, целая делегация.
Да, там, кстати, на самом деле, там были не только эти люди, там еще было несколько человек, там, ну, не только из Крыма, хотя в той или иной степени связанные с Крымом. Например, Олег Белавинцев, если помнишь такого, да, это был экс-полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе, а в свое время он и по Крымскому федеральному округу. Ну, в общем, как бы было достаточно много там людей, в том числе там были еще, например, временно исполняющие обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
Все лучшие люди собрались в Донецке. Так называемый глава ДНР Денис Пушилин наградил Сергея Аксенова и Андрея Козенко так называемым Орденом Республики.
Значком, который называется Орден Республики.
Да, предлагаю послушать, что сказал по этому поводу вот российский глава Крыма Сергей Аксенов.
Мы на самом деле братские чувства только испытываем. Мы говорим, что крымчане всегда переживают за все, что происходит в Донецкой, Луганской народных республиках. Понимаем, что вы находитесь сегодня на острие, отстаиваете свои свободы, отстаиваете право на выбор, действительно, на исторический, на духовный выбор, цивилизационный выбор. Те патриоты, которые отдали жизнь за это все, то есть как бы они мечтали. Я думаю, что та мечта, которая была у Александра Владимировича Захарченко, она сбудется. Первый шаг на осуществление этой мечты уже сделан, то есть паспорта граждан Российской Федерации начали выдавать на территории Донецкой и Луганских народных республик. Я думаю, что для граждан это еще одна мера, то есть, которая позволит чувствовать себя в безопасности, понимая, что Россия и наш президент своих не бросают.
Тут стоит напомнить, что война на Донбассе продолжается с 2014 года. Началась она там после российской аннексии Крыма. По данным Организации Объединенных Наций, по состоянию на конец декабря 2018 года, за время конфликта погибло около 13 тысяч человек, около 30 тысяч ранены. О визите вот этих крымских подконтрольных России гостей в оккупированный украинский Донбасс и о законности такой поездки мы поговорим уже вскоре в нашей сегодняшней программе.
Крым в центре внимания.
У севастопольского губернатора новый заместитель. Им стала Мария Литовка. Новый российский вице-губернатор Севастополя будет курировать вопросы экономического развития, земельно-имущественных отношений и севастопольские рынки. Ранее эту должность занимал Илья Пономарев. Он никуда не делся из российского правительства Севастополя. Теперь он будет курировать департаменты финансов, капитального строительства, архитектуры и градостроительства. То есть, получается, кто у нас теперь ответственен за реализацию ФЦП? В Севастополе, наверное, Илья Пономарев,
да?
Мария Литовка, вот это важный момент, попала на государственную службу по программе «Лидеры России». Она возглавляла государственное бюджетное учреждение «Центр развития туризма», а затем была назначена куратором развития и реконструкции Балаклавской бухты.
Прямой эфир.
А вот Керчь тем временем останется без воды. Сегодня ночью в городе прекратят подачу воды. Отсутствовать водоснабжение будет до полуночи 16 мая. То есть фактически это сколько? Ну, двое суток, да? Дело в том, что в Керчи проводят ремонтные работы. Об этом сообщается на сайте предприятия «Вода Крыма». Людей предупредили, что на эти два дня необходимо запастись водой. И, конечно, стоит напомнить, что до аннексии 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивалось через Северокрымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии поставки воды на полуостров прекратили. И вот почему для Керчи это чрезвычайно важно вообще, весь Северокрымский канал? Потому что действительно Керчь, Феодосия и Судак – это вот те три таких города на востоке полуострова, которые практически полностью там на 90% они зависели от поставок воды Северокрымским каналом.
Крым в центре внимания.
Две недели на восстановление разбитого памятника с именами погибших во Второй мировой войне крымских татар. Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников дал поручение максимально быстро заменить расколотые вандалами плиты в селе Орловка. Директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов пообещал, что это будет сделано через две недели. Овсянников призвал расследовать акт вандализма и наказать виновных.
Инцидент, напомню, произошел в ночь на 9 мая. Неизвестные раскололи плиты с именами погибших жителей села. Памятник в Орловке был установлен еще в 60-е годы. Первоначально там были высечены имена всего шести местных жителей, которые участвовали во Второй мировой войне. Из них ни одного крымского татарина. А вот 6 мая этого года памятник был дополнен двумя гранитными плитами с именами 57 крымских татар. Но он не простоял и трех дней. На самом деле, тут вот важный очень момент, что в 60-е годы было всего 6 местных жителей. Да, это люди, которые воевали в рядах Красной Армии во время Второй мировой войны. Но дело в том, что вот эта местность, да, там в основном жили крымские татары до 1944 года. И понятно, что вот когда появились там 57 крымских татар, становится понятным вообще, наверное, вот этот национальный состав, кто там жил. Да? Наверное, вот тем людям, которые разбили этот памятник, это правда историческая просто-напросто не понравилось.
Прямой эфир.
Штрафы за стихийную торговлю в Симферополе. Об этом заявила начальник департамента административно-технического контроля российской администрации города Елена Бурлака. По ее словам, штраф заплатят 47 торговцев, которые продавали свою продукцию в местах, которые не предусмотрены для этих целей. Вот по итогам рейда, в частности, изъяли 90 килограммов молочной продукции. Стихийные рынки были организованы в районе центрального рынка, площади Куйбышева и прилегающих улиц, проспекта Победы, остановки улицы Бородина и площади Московской в Симферополе. Продавцы заплатят до 5000 рублей штрафа.
Мне кажется, тут очень важное уточнение. Как правило, то есть вот эта молочная продукция, которую торгуют вот люди на непредусмотренных местах, я еще там до 2014 года часто общался с этими людьми и спрашивал, почему вы не идете на рынок? Да? Говорят, ну туда просто-напросто невозможно попасть. А это люди, которые привозят свои, там у кого там 5 килограммов, у кого-то 3 килограмма, килограмма, там, не знаю, 10 килограммов. И если не решить главную проблему, да, проблему просто-напросто того, чтобы эти люди могли попасть на рынок, то никакими рейдами этого не лишишь, тем более даже и штрафами до 5000 рублей.
Новости.
Александр, ваш любимый лайнер «Князь Владимир» снова поплыл в аннексированный Крым.
Я бы поставил бы эту новость, сделал бы так. Просто лайнер «Князь Владимир» снова поплыл. Все, точка, в принципе. Потому что в аннексированный Крым, или куда он поплыл, или просто растекся, потому что неизвестно. Да? Но, тем не менее, говорят, вот мы верим в данном случае сообщениям о том, что этот корабль открыл свой третий круизный сезон. Якобы 12 мая он вышел из Сочи и в течение недели должен добраться до Севастополя. И не только добраться до Севастополя, но еще вернуться обратно. В этом году сообщается, что корабль совершит 23 рейса.
Напомним, что в первый рейс круизный лайнер «Князь Владимир» вышел 29 апреля 2017 года. За сезон было совершено 18 рейсов, а вот следующий, 2018 год, для корабля был крайне неудачным. Он должен был отплыть 29 апреля, но из-за технических неполадок круиз пришлось отложить до 6 мая. Но и тогда «Князь Владимир» не отправился в путь, на борту произошел пожар. 16 мая 2018 года компания «Черноморские круизы» объявила об отмене рейсов на июнь-июль. Начало круизного сообщения перенесли в конце концов на 5 августа.
Ну, а вот теперь, вот вроде бы как в 2019 году «Князь Владимир» таки вышел, да, и пошел уже к территории аннексированного
Крыма. Но я пока видеодоказательств не видела, если вы хотите задать этот вопрос.
Ясно, но мы посмотрим, тем не менее. Сейчас, в принципе, за всеми кораблями можно следить онлайн. Я смотрел вчера, где находился этот корабль, находился он еще в порту Сочи. Где он сегодня, ну, глянем потом, где он там перемещается и вышел ли он из Сочи. Хорошо, далее в нашей программе сегодня будем говорить вот о чем. О том, как крымские чиновники подконтрольной России приехали на оккупированную, то есть люди из аннексированной территории России, ей приехали в оккупированную территорию, в территорию, оккупированную России. Но это все и то, и та, и другая территория, территория Украины. Так вот, Сергей Аксенов и же с ним приехали в Донецк. Некоторые даже не только в Донецк приехали 11 мая, а также остались еще 12 мая в Луганске. Потому что там почему-то считают, что это целых два разных народа, да, Донецкий и Луганский, они там. Ну, так они постоянно говорят о том, что присутствовали. Почему они туда приехали? Потому что в эти дни отмечалось пятилетие создания вот этих двух аббревиатур, так называемых ДНР и ЛНР. Что им пообещали, с чем приехали туда крымские руководители, и к чему приведет вот вообще весь этот визит? А он, на самом деле, может иметь очень большие последствия, в том числе и по поводу Минских соглашений, и по поводу вообще отношений в Европе, отношений между Россией и США. Вот это все мы обсудим в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами, будем говорить об этом через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии». Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток слушает радио «Крым Реалии». Напомню, что делать это на территории Северного Крыма можно на частоте 105.9 FM. С вами Александр Янковский и программа «Крымский вечер». Итак, о чем мы будем говорить сегодня? Сегодня мы будем говорить вот о чем. 11 мая глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов приехал в Донецк на пятилетие так называемой ДНР. Приехал господин Аксенов не один. С Аксеновым также было еще несколько человек. Например, это председатель подконтрольного России Крымского парламента Владимир Константинов, экс-полпред президента России в Северокавказском федеральном округе и герой России Олег Белавинцев, депутаты Государственной Думы из аннексированного Крыма Наталья Поклонская, Андрей Козенко и многие-многие другие. Также там вместе с ними приехали Сергей Цеков, это уже сенатор России из аннексированного Крыма, депутат, значит, Госдумы, и имеется в виду Госдумы Федерального собрания, то есть тоже как бы сенатор и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с отечественниками Константин Затулин. Были также премьер-министр республики, непризнанной республики Абхазии Валерий Бганба, ну и еще много-много других каких-то гостей с очень интересными такими их статусами. Вот для чего они туда приезжали, что они там наговорили, это мы сегодня все и обсудим в нашей программе. А для начала я представлю нашего гостя. Это Александр Демченко, наш коллега, журналист спецпроекта «Радио Свобода», «Донбасс Реалии». Приветствую, Александр.
Всем привет.
Александр, ну, давайте так, вот для начала, прежде чем мы перейдем вот к этим крымским личностям, которые приехали в Донецк на празднование так называемого пятилетия, так называемого ДНР, а что вообще такое произошло, что за пятилетие такое, что это такое?
Ну, 5 лет тому назад по итогам так называемого референдума была провозглашена Донецкая и Луганская народные республики, там у них есть разницы во времени, ну, придумали вот соединить такой общий праздник. Вы правильно, кстати, сказали, кто разделил эти братские народы, да, Донецкой народной республики. И очень показательно, вот вы какой список перечислили международных гостей, которые приехали в Донецк, а в Луганск приехало-то очень там мало людей, как-то вот так вот разделилось, что в Донецк все едут, а в Луганск как-то, знаете, как будете у нас на Колыме, нет уж, лучше вы к нам.
Это какое-то неуважение к луганскому народу, наверное,
просто. Ну, да? Даже не знаю, я вот как раз хотел рассказать, я тут даже на бумажечку себе выписал имя. В Луганске, значит, было собрание по поводу этих всех событий, и выступал немец, как они его говорят, почетный гость из Германии, немецкий политик, сам Марко Лео. Это его имя такое, помните? Сам угу. Это не сам, в смысле угу. Сам, а сам это имя. Вот. И, значит, кто это такой? Это представитель так называемой партии левых в Германии. Это такая маргинальная маленькая партия, и которая представлена 2 человеками в парламенте местном города Квакенбрюк. Это такой вот сложный произносимый для славянского уха.
От этих, да, но от этого города часто приезжают, на самом деле, в аннексированный Крым депутаты,
да? Да, да, и там какое-то у них просто собрание таких вот людей, которые ездят на гастроли. Просто почему в Крым? Потому что там еще такой же есть депутат Марко Лео Самма, который как раз-таки ездил в Крым. Вот, это такая вот компания, и такая, знаете, небогатая. Южная Осетия, Германия, такое у них маленькое представительство. А в Донецке, да, действительно, приехали гости из Крыма, и приехал там целый сенатор и так далее. И как это все выглядит на самом деле, вот, например, если проследить заявление Поклонской, где она рассказывает о том, что Донбассу уготован путь Крыма, и то, что Донбасс рано или поздно присоединится к России, вернется как там в родную гавань, только с точки зрения Донбасса, наверное, в родную шахту, и, значит, потому что уже все предпосылки для этого есть. Наверное, Поклонская намекает на то, что начали в упрощенном режиме принимать, отмечу, правильно говорить, не выдавать российские паспорта, как у нас говорят, а принимать еще пока только документы на выдачу российских паспортов, потому что еще неизвестно, сколько людей на самом деле получат, и не является ли это такой себе информационной картинкой, которую создают, что вот действительно там целые очереди.
То есть этих паспортов еще никто не видел в глаза?
Еще нет,
да?
Потому что упрощенная процедура в любом случае предусматривает то, что все равно это рассматривается не более тем, чем в течение 3 месяцев, а их только вот начали эти документы принимать, и еще не понятно, в какой очередности это все будет приниматься. Обещанные автобусы, которые должны будут возить людей из Донецка и Луганска в Ростовскую область Российской Федерации, еще их не возят. Угу. Вот, поэтому еще непонятно. Тут, скорее всего, ну, это мы так делаем предположение, общаясь с местными жителями, которые тоже там слушают всякие разговоры, что им рассказывают в этих паспортных столах, миграционных службах, о том, что, возможно, в первую очередь все-таки будут получать паспорта именно те российские паспорта, те люди, которые или воюют и на стороне группировок ДНР, ЛНР, и при этом не имеют российского гражданства, или чиновники так называемых группировок ДНР, ЛНР. Но, опять же, условие такое, что для получения этого паспорта российского нужно сначала получить паспорта ДНР, ЛНР. которые далеко не у всех есть, не то что далеко не у всех, наверное, их имеет там четвертая часть населения этих неподконтрольных Украине территорий. Более того,
а в какие, кстати, вот с этими так называемыми паспортами, ну вот так называемыми паспортами так называемых ДНР, ЛНР, куда можно ездить?
В Южную Осетию.
А в Россию, например, пускают или нет?
Смотрите, ситуация такая. Вообще,
я, может быть, не просто так интересуюсь.
Вот тут как бы смешной момент. Понятно, что большинство, абсолютное большинство людей, которые получали паспорта так называемых ДНР, ЛНР, старались оставить паспорт Украины у себя. Mm-hmm. То есть так, чтобы... Или даже такая ситуация, что вот, например, люди, которые первый паспорт получают, да, там, 18 лет, 16, получают паспорт ДНР, а потом едут на украинскую территорию для того, чтобы получить еще и украинский паспорт, который нормальный, легитимный паспорт. Многие ездят, получают биометрические загранпаспорта, по которым можно ездить, да, в страны шенгенской зоны. И получается так, что многие люди, которые едут на территорию России с территории ДНР, ЛНР, при пересечении могут показать паспорт ДНР, но при этом показывают еще и украинский паспорт, или только украинский, чтобы, ну, на легальных основаниях туда ехать в Российскую Федерацию.
Но пропускают их вот с этими бумагами, который называется паспорт ДНР.
Постоянно возникают всякие истории о том, что, знаете, это как бывает, на какую смену попадешь. Mm-hmm. Бывает такое, что действительно люди проезжают с этими паспортами, а бывает нет. Одно время была такая эйфория о том, что люди, сторонники ДНР, ЛНР, начали говорить о том, что в Россию начали пускать с вот этими автомобильными номерами ДНР. Потом какая-то возникла ситуация о том, что начали эти номера скручивать, прикручивать украинские, заезжать. И, ну, постоянно как, ну, нету как бы такой вот... Можно сказать, что с одной стороны в верхушке России, в Кремле, нету политического решения, что делать с этими территориями окончательно.
Давайте мы сейчас вот что сделаем. Мы сейчас послушаем, мы уже слушали в нашей сегодняшней программе Аксенова, который говорил о том, что вот он поздравлял там жителей оккупированного Донбасса фактически с пятилетием начала российской оккупации, и говорил о том, что он искренне рад, что находится на территории так называемой ДНР, в первых юбилей молодого государства. И также он говорил, что это уверен, что это только начало, и что крымчане поддерживают стремление к свободе и вашу борьбу. Также он говорил, что мы один народ, наша сила в единстве. А вот Наталья Поклонская, на самом деле, она пошла еще дальше. Она в том числе, вот в Донецке она, например, говорила о том, что уже сделан первый шаг по аннексии Крыма, по аннексии Донбасса, фактически по крымскому сценарию. И она считает, что это первый шаг, это, я так понял, выдача российских паспортов. И сказала, что она уверена, что дальнейшие шаги будут сделаны в самое ближайшее время. А вот это она выступала в Донецке 11 мая, а 12 мая она уже выступала в Луганске. И там она была еще более откровенна. Она говорила, что вот там на Луганске и на Донецке Россия останавливаться не собирается. Давайте послушаем.
И я желаю одну большую, великую победу. И чтобы эта победа пошла дальше по всей земле, по всем городам. Мы помним, что творили эти нечисти, прихвостни фашистские. И, наверное, хватит. Даже Великая Отечественная война 5 лет. Мы не забудем, мы не предадим. Именно с таким лозунгом надо идти дальше.
Но она имела в виду прихвостни фашистских, имелось в виду не события 1939-1945 года, или вот там 1939 года, допустим, совместный парад в Бресте немецких и советских войск. Нет, не об этом говорил.
Не об этих прихвостнях.
Не об этих прихвостнях, ну, с точки зрения госпожи Поклон. А может быть, об этих. Но тем не менее, фактически, то есть она сказала, что надо идти дальше вообще, как можно быстрее весь этот вопрос решать и так далее. Но у меня тут вопрос, поскольку у нас программа «Крым Реалии», да, были ли сказаны вот такие же слова, может быть, да, вот это достаточно откровенные слова. А госпожа Поклонская, напомню, она не просто так сейчас, да, она не какой-то мультимедийный или медийный персонаж. Она депутат Государственной Думы. Да, она из аннексированного Крыма, но она депутат Государственной Думы. Вот были ли такие же слова сказаны какими-то другими, ну, представителями России, уже имеется в виду из самой России, а не из оккупированного Крыма?
Ну, и тут вообще об этих словах сначала. Смотрите, получается ситуация такая, что постоянно для русско-российско ориентированной части, оккупированной части, ну, людей, которые живут на неподконтрольной части Донбасса, постоянно держат вот эту вот морковку о том, что мы стремимся в России, ситуация изменится. Сначала об этом говорили еще преснопамятные времена о том, когда избирали президента Трампа. Помните, когда в России там говорили, что Трамп наш, сейчас придет Трамп, и вопрос Донбасса решится, и Донбасс получит какую-то автономию и интегрируется в Россию.
Неужели не вспомнят про Юзовку и вот про всю эту историю?
Это
да?
Еще с те времена, когда там заложение угля появились, динозавры там умирали и так далее. Но суть в том, что дальше пошло о том, что говорили, пройдут выборы в Украине президентские, да, и что-то изменится. Вот сейчас изменится президент в Украине, и новый президент изменит ситуацию и будет более пророссийским или лояльным и так далее. Теперь говорят о паспортах и так далее. То есть постоянно вот эта вот часть населения, которая ориентирована на Россию, поддерживает какую-то надежду о том, что что-то произойдет. Если ситуация с паспортами кардинально не изменит вообще ситуацию с Донбассом, придумают что-то новое. Будут ждать парламентских выборов в Украине, которые будут осенью. После этого будут ждать местных выборов, которые будут в Украине в следующем году, что, может, тут какие-то пророссийские силы победят на Донбассе или еще где-то и будут менять ситуацию. То есть народ постоянно подкамливает такое, во-первых, с одной стороны, представлением о том, что будет какое-то такое отложенное, но счастье, там, я не знаю, с российскими зарплатами и пенсиями, но с другой стороны, нужно подождать и подождать еще раз, и еще раз, и еще раз чего-то немного. И получается так, что ситуацию эту удается поддерживать в напряжении, раз, а во-вторых, людей, которые отравлены вот этой идеологической пропагандой российской, которые проживают там, тоже им давать какой-то заряд о том, что нам есть за что бороться и что отстаивать.
Это Александр Демченко, журналист специального проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии». Мы не прощаемся с ним, он остается в нашей студии. А сейчас мы по телефону будем говорить с Сергеем Гармашем, президентом Центра исследования социальных перспектив Донбасса и главным редактором издания «Остров». Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Сергей, на ваш взгляд, вот чем связан визит на празднование так называемых пятилетия ДНР-ЛНР в Донбасс именно господина Сергея Аксенова, Владимира Константинова, Натальи Поклонской, ну и всех остальных таких знаковых персонажей российской оккупации Крыма?
Ну, вообще, это как бы дежурная делегация, знаете, которая была вот на инаугурации, если так можно назвать, конечно, Пушилина. Они постоянно ездят на Донбасс. Они являются, наверное, такой витриной русского мира для Донбасса, ну, в понятии Кремля. Кроме того, им самим выгодна такая деятельность, особенно вот Поклонской, Козин, то есть депутатам Госдумы, да, потому что им нужно как-то постоянно светиться в СМИ, то есть нужна, скажем, электоральная поддержка. Таким образом, поездками в Донбасс вот они как бы заняли свою нишу, свою тему. Они сделали Донбасс своей темой и постоянно ее используют. А какого-то вот знаковости какой-то в этой поездке, да, когда они приехали на торжества по случаю там пятилетия так называемых республик, да, ну, я, честно говоря, не вижу. То есть абсолютно рабочие визиты. Если бы мне сказали, что приехала делегация из России, я бы даже не открывая этой новости, назвал эти фамилии и угадал.
Угу. А было ли что-то новое такое, что было сказано, и что вы услышали, ну, может быть, впервые сказано именно во время вот этих визитов 11-12 мая?
Да ничего, собственно, нового. Может быть, Козенко вот сказал, что кроме паспортов люди смогут получать и другие российские документы, даже ИНН. При этом, ну, это все в будущем, скажем так, во времени, очень неконкретно. Ну и нужно понимать, что если люди начнут получать ИНН, да, российские страховки, тогда придется служить в российской армии. И все это можно получать только если люди, опять же, зарегистрированы или по-нашему прописаны, да, на российской территории. Поэтому возможности, конечно, есть у желающих уехать из Донбасса, стать полноправными гражданами России. Вот после этого введения этого указа, после этой паспортизации, ну тогда они уже не жители Донбасса, им придется все равно прописываться в России и по полной, скажем, платить налоги, платить пенсионный фонд, служить в армии российской. Поэтому об этом нужно людям рассказывать, они этого не понимают, им этого, собственно, и не говорят там.
Угу. А, Сергей, есть еще один вопрос. Значит, вот господин Пуширин, это, я так понимаю, лидер этой группировки ДНР, он в интервью российскому телеканалу «Россия-24» сказал достаточно такие откровенные слова. Вот цитирую: «Мы русские, которые оказались на пике противостояния. Но мы поступаем ровно так, как поступил бы любой российский регион. Случись такая беда с любым регионом России, будь то Самара или Ростов, или любой другой регион, все было бы так же». А, на ваш взгляд, вот все вот эти слова, все эти визиты, которые сделаны, и опять-таки есть еще один очень важный момент. Я не ставлю никоим образом эти две персоналии рядом, но министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает, что ЕС должен согласовать системный ответ на решение России о раздаче российского гражданства жителей оккупированных территорий. И также он в понедельник на встрече Восточного партнерства в Брюсселе заявил, что решение об упрощенной выдаче паспортов в России на Донбассе – это точка невозврата в плане российского вмешательства. Необходим ответ. Такие вот, во всяком случае, слова его цитирует постоянное представительство Украины при Европейском Союзе в Twitter-аккаунте. На ваш взгляд, вот все эти такие слова уже о том, что мы там русские, сказанные лидером этой группировки ДНР, и одновременно реакция господина Климкина. Говорят ли они о том, что на вот этих минских соглашениях, о которых мы слышали, ну, больше 4 лет, так это точно, поставлен крест или нет?
Ну, я думаю, честно говоря, слова Пушилина и Климкина никак не связаны. То есть Пушилин это говорит уже 5 лет про то, что они русские. Не только Пушилин, а все. И до него говорил Захарченко, и Пасечник об этом говорит. То есть это обычная песня. И что им еще говорить, собственно? А вот Климкина заявление действительно интересно в том плане, что впервые, наверное, Украина проявила характер и показывает, что она тоже не объект, субъект этого конфликта и решение этого конфликта. И действительно, ну, для Европы это, ну, довольно резкое заявление, наверное, потому что все хотят выполнения Минских соглашений, разрешение конфликта на условиях Минских соглашений, в первую очередь Европа, потому что, опять же, это условия в России фактически. И выход, ну, я не думаю, что Украина на самом деле выйдет из Минских соглашений, потому что нам это тоже невыгодно. Но то, что мы начинаем разговаривать с Европой и вообще с субъектами, скажем, решения этого конфликта с позиции силы, которая у нас уже есть, это действительно очень, ну, знаковая ситуация, и жаль, что она так поздно случилась. Потому что мы ведь знаем интересы Европы. Да? И Европе, в принципе, все равно даже, будет ли Донбасс украинским или российским. Европе важно, чтобы не было войны в Европе, да? Чтобы не было беженцев, не было дестабилизации ситуации. Европе важно, чтобы не усиливалось влияние Соединенных Штатов. И когда мы говорим о вовлечении в нормандский формат Соединенных Штатов, это невыгодно Европе. Этим можно, скажем так, торговаться с Европой. Когда мы говорим о том, что Минские соглашения, они не работают фактически, и конфликт усугубляется, в том числе и выдачей паспортов, это действительно происходит, ну, не де юре, но де факто интеграция оккупированной части Донбасса с Россией. Это тоже как бы серьезный фактор. Европа либо слышит это, либо она должна ожидать наших ответных действий, которые она не сможет контролировать. Ну, я говорю еще раз, к сожалению, очень поздно мы начали такую риторику конструктивную, на мой взгляд. Петр Алексеевич немножко другой политики придерживался.
Спасибо вам. Сергей Гармаш, президент Центра исследования социальных перспектив Донбасса, главный редактор издания «Остров», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Я позволю себе еще одну цитату. Вот «Европейская правда» приводит слова господина Климкина, это министр иностранных дел Украины. Значит, Климкин уверяет, что нашел понимание со стороны европейских коллег. Цитата дословная теперь. «Европейский Союз понимает, что на этот раз никакими формальными персональными санкциями ничего не должно закончиться, потому что это будет то, что у нас называют зрада. Если еще 10, 20, 50 человек поставим под санкции, это будет не ответ», заявил господин Климкин. Ну а теперь давайте еще послушаем, что он говорил в Брюсселе. Я надеюсь, сейчас мы услышим. «Я должен быть системный ответ. К сожалению, пока что есть разные мнения о сущности новых ограничений, но хорошо, что мы начали двигаться к такому ответу».
Ну, я їм чесно сказав, що якщо ви підете туди, куди хотіла йти декілька країн, насправді я в той же день вийду і скажу, що, по-перше, у нас Мінську немає, а по-друге, це вбили його не тільки на сьогодні з Москви, а й ви його послідовно вбиваєте. Всі розуміють, що якщо зараз, після того, як Росія почала практично видавати паспорти, буде якийсь крок, який буде розглядати як крок на зустріч Росії в Раді Європи, не просто розуміння, що Росію потрібно поставити в якісь рамки в Раді Європи, а от просто от вони почали видавати паспорти, а їм кажуть, ну от щось візьміть. От тоді взагалі вся логіка того, що ми робили, вона тотально руйнується.
Это были слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Напомню, в нашей студии у нас сейчас Александр Демченко, журналист спецпроекта «Радио Свобода Донбасс Реалии». И сегодня мы говорим о визите крымских, в том числе подконтрольных России, самых разных деятелей на территорию украинского оккупированного России Донбасса. Александр, а на ваш взгляд, да, вот то, что все эти были сейчас слова сказаны, да, и вы услышали, действительно ли судьба Донбасса, она зависит от Минских соглашений или нет?
Ну, тут скорее судьба Донбасса может зависеть от Минских соглашений, но мы же понимаем, что от чего зависят Минские соглашения. Она зависит от решения, которое примет Владимир Владимирович Путин под гнетом тех или иных обстоятельств, или там доброй воли, грубо говоря, или санкций, или давления международного, или внутренней политики в России. Потому что в любом случае как бы ключ к решению этой проблемы Донбасса в любом случае лежит в Кремле. Ну, смотрите, какие могут быть варианты принятия этих решений. Например, что может сделать в данной ситуации Европа? Да? Вот, например, в Европе разговаривают и в Минске, и в нормандском формате, и на всяких международных форумах поднимается вопрос о том, чтобы вести на Донбасс миротворческую миссию. Ну, представим себе вариант миротворческой миссии, ввода ее вот на линию разграничения, и потом продвижение этой миссии, например, к границе между Россией и Украиной, или ввода, ну, даже в идеальном варианте...
Или ввода с территории России, например. Например, да, прямо на государственную
прямо на
границу,
государственную,
да,
границу между Украиной и Россией, неподконтрольной, да, частью Донбасса. То есть, получается, в любом случае тут зависит принятие решения от Российской Федерации. Мы помним заявление уже ныне покойного Александра Захарченко, главаря группировки ДНР, которая, ну, как бы риторика эта продолжается и сейчас, о том, что если придут миротворцы с оружием, то по ним будут стрелять. Да?
Об этом и говорил Захарченко. И вы думаете, что это не... Ничего не меняется, да?
Дело в том, что если будет команда из Кремля, да, о том, что давайте мы будем ситуацию решать в таком русле, то, естественно, останется какая-то часть населения, особенно максимально маргинализированная, максимально втянутая в процесс конфликта, которая будет до конца там воевать, отстреливаться и так далее. Но в основном, если будет принято такое решение, то будет уже как бы развиваться события в сторону урегулирования конфликта. Как это уже мы можем сейчас только фантазировать по этому поводу?
Хорошо, это Александр Демченко, наш коллега-журналист спецпроекта «Радио Свобода Донбасс Реалия». А далее будем говорить с Александром Сытиным, российским политологом, экспертом в сфере внешней и внутренней политики России. Господин Сытин, приветствую вас.
Добрый вечер.
Александр, скажите, пожалуйста, а вот приехали на территорию Донбасса вот несколько крымских подконтрольных России руководителей. Ну, господин Аксенов, госпожа Поклонская, это депутат Государственной Думы из Крыма, там еще несколько депутатов Государственной Думы, и озвучили несколько вещей, вот они стали, ну, что можно это назвать такими обещаниями, озвучили несколько обещаний в Донецке и в Луганске. В частности, говорили о том, что возможно, что в ближайшем будущем уже и вот Донецк и Луганск повторят судьбу Крыма. На ваш взгляд, вот насколько они были уполномочены такие вещи говорить, а если были уполномочены, то кем?
Нет, но я убежден в том, что уполномочены они, конечно, на это не были. Вот здесь диалектическая такая вещь, потому что, с одной стороны, понятно, что Донбасс изначально хочет повторить судьбу Крыма. Они, собственно говоря, ради этого затевали то, что они затеяли. Вот. И понятно, что делегация из Крыма ничего другого Донбассу сказать не может. Вот. Они приехали их утешить, поддержать, поддержать им настроение и поддержать их борьбу. Потому что на самом деле Кремль, конечно, заинтересован в том, чтобы вот эта вот донецкая опухоль, она как можно дольше находилась в теле Украины, вот, с тем, чтобы можно было воздействовать на европейское сообщество, на Киев, вот, и в целом стремиться к тому, чтобы Украину всячески дестабилизировать. Прежде всего разговорами о том, что там идут бомбежки, о том, что там страдает мирное население, о том, что надо выполнять Минские соглашения, именно Киеву в первую очередь, ну и так далее. Это все хорошо известно. Значит, второй шаг, который делается параллельно, это вот этот вот указ о облегчении и о выдаче российских паспортов населению ДНР и ЛНР. Этот шаг очень неоднозначен, он неоднозначно воспринимается в России, хотя говорить сейчас о том, что в России там какое-то политическое сообщество против, не приходится. Все как бы на словах это поддерживают. Но это на словах. Когда вся эта публика хлынет в Ростов, в Москву, в Петербург, то я думаю, что решение и отношение к этому будет несколько другое. Но опять-таки, я думаю, что московские власти сделают все для того, чтобы, я имею в виду российские власти, сделают все для того, чтобы этих людей удержать там. И в случае каких-то попыток Украины надавить на Донбасс, они начнут орать о том, что там русские граждане, что мы не позволим, что мы не дадим. И это может стать, в конце концов, поводом, если не для ввода войск. Я пока все-таки не думаю, что Кремль решится на открытый ввод войск, там такой официальный, с флагами, с униформой, с документами и так далее. Вот, то, во всяком случае, для давления. Вот на этом поле будет происходить игра в ближайшем обозримом будущем.
А как вы думаете, насколько вероятно, велика вероятность того, что будет, ну, кто-то выйдет из Минских соглашений, или Россия, или Украина?
Россия никогда не выйдет из Минских соглашений. Что касается Украины, то я бы, конечно, считал, что уже создана та политическая реальность, и Украина занимает то положение в международных отношениях, особенно теперь, наверное, после выборов, потому что понятно, что это стабилизировало ситуацию, потому что когда все ждут выборов, то тут, в общем, ну, все их ждут, короче говоря. Вот. И я всегда считал, что лучшее, что можно было бы сделать, это либо на практике де-факто похоронить Минские соглашения, либо в какой-то момент все-таки набраться смелости и заявить о том, что в том виде, в котором они существуют, они исполняться не будут. Как бы предполагать, что после этого там русские танки двинутся на Киев, честно говоря, не верю. Вот. Я изначально считал и считаю Минские соглашения абсолютно мертворожденными. Вот. Нормандский формат – это такая форма дипломатического оттягивания времени. Время можно тянуть, конечно, сколько угодно. Но на усмотрение Киева, сколько ему нужно тянуть время, столько и можно тянуть.
Понятно. Спасибо вам. Александр Сытин, российский политолог, эксперт в сфере внешней и внутренней политики России, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И мы еще одного сейчас человека включим в наш эфир. Это Лариса Волошина, крымский публицист. Лариса, приветствую вас.
Здравствуйте.
Ларис, мы сегодня в центре нашего внимания поезд господина Аксенова, ну и других деятелей из аннексированного России Крыма в оккупированную Россией территорию, часть Украины, имеется в виду отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Вот они там выступали, наобещали много чего, наговорили о том, что они поддерживают русский мир, они там хотят, чтобы как можно быстрее Донбасс повторил судьбу Крыма и так далее. На ваш взгляд, вот эта инициатива, это личная инициатива господина Аксенова и всех остальных там депутатов, что они туда поехали, или они проговаривают те фразы, которые им написали в Кремле, например?
Ну, вопрос здесь уже подразумевает ответ. Вы понимаете, что этот ответ очевиден. Безусловно, это не личная инициатива. И связана она с решением, указом Владимира Путина о паспортизации Донбасса. Потому что мы видим в этой делегации, присутствовали госпожа Поклонская и господин Затулин. Это два человека, которые имеют прямое, непосредственное отношение к закону российскому о паспортизации, упрощенной паспортизации русскоговорящих соотечественников в 2018 году. Были внесены изменения в российское законодательство за автором Поклонской и Затулина о том, что на упрощенную процедуру могут рассчитывать потомки всех русскоговорящих с территории Российской империи бывшей и территории Советского Союза. То есть речь идет не только о странах постсоветских, но и, как мы понимаем, Польши, странах Балтии, Финляндии и так далее. Вот. И сейчас вот нахождение этих двух особ в делегации крымской говорит о том, что это такой сигнал о том, что Аксенов просто хочет, чтобы Донбасс повторил судьбу Крыма, то есть был присоединен к Российской Федерации, а Поклонская и Затулин должны демонстрировать, что это возможно.
Вопрос только в том, что вот это действительно, то есть такое есть уже, на ваш взгляд, решение у России, или это просто вот спектакль для тех жителей, которые там вот этого хотят?
В том-то и дело, что такого решения нет. Решение абсолютно противоположно. И мы видим это, мы можем судить об этом, исходя из тех, в кавычках, мирных инициатив, которые озвучивает Виктор Медведчук. То есть Россия не отказывается от намерения вернуть оккупированные территории Донецкой и Луганской области в тело украинского государства на правах то ли федерации, то ли широкой автономии. То есть это намерение, его никто не менял. Более того, Медведчук озвучивает такие идеи, как расширить вот это ОРДЛО до административных границ Донецкой и Луганской области, то есть включить фактически в эту условно путинскую автономию и те территории, которые сегодня свободны. Поэтому этих планов никто не менял. Но ведь необходимо продемонстрировать жителям оккупированных Донецкой и Луганской области о том, что, мол, такое намерение есть, это намек, это просто обман, потому что если бы Путин поменял свое решение, то, безусловно, это было бы озвучено и, скорее всего, не Аксеновым, это был бы очередной указ, который свалился бы на нас всех, как снег на голову, потому что мы знаем, что Владимир Путин никогда не церемонится, когда он принимает подобные решения, ему не надо никого ставить в известность, и ему не нужны глашатые для того, чтобы прощупать почву. Он принимает решение, он их реализует. Вопрос в другом, что мы видим, что на самом деле российская власть очень заинтересована в том, чтобы жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей думали, верили, искренне считали, что они могут при определенных обстоятельствах повторить судьбу, так сказать, Крыма. И мы понимаем, что это за обстоятельства. Скорее всего, Владимир Путин планирует усиление эскалации, возможно, тактику тысячи ударов, то есть расширять по линии фронта, усиливать противостояние, усиливать обстрелы, пикировки с украинской армией и таким образом пытаться расширить зону своего влияния. То есть в данном случае я опасаюсь больше всего все-таки, что рано или поздно вся эта дипломатическая возня может привести к усилению на театре военных действий, агрессии. Вот это одно из самых страшных развитий данного сценария. А для того, чтобы это произошло, безусловно, необходимо некое согласие людей, живущих сейчас на Донбассе, людей, которые за вот эти 5 лет убедились и один друг другу рассказывают, говорят уже, это уже открыто, произносится, что России мы не нужны, нас обманули. И вот поэтому приехала крымская делегация, продемонстрирует, нет, вы еще повоюете, и, возможно, когда-нибудь при каких-то обстоятельствах
Вот вас ждет судьба крымчан.
Спасибо вам. Лариса Волошина, крымский публицист, была на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реали». А Александр Демченко, я не могу не дать ему слово, конечно же, в нашей студии.
Тут нужно, правда, согласиться о том, что вообще в романтикой думте, да, на территории неподконтрольной Донбасса существует такое мнение, такая, знаете, обида, которая прочитывается среди людей, которые были ориентированы на Россию с самого начала 2014 года. Это не большинство, но значительная часть населения, которые теперь разочаровались в том, что они действительно думали, что такой крымский сценарий для них предстоит, и что вот их присоединят к России, но они видят, что постоянно такой вариант событий оттягивается, и ситуация экономическая, и политическая, и социальная на этих территориях становится все хуже и хуже. Причем даже вот если прослеживать именно в этом направлении, у многих даже прослеживается такое вот разочарование в России, и при этом нету никакой надежды на какую-то местную, грубо говоря, власть, да, в кавычках мы ее так назовем, которая что-то может сделать. И люди как бы потеряны в этом всем, не знают, на что рассчитывать. Это одно. И другое дело, что не нужно сбрасывать со счетов еще такой момент, что все вот эти вот указы Путина по поводу паспортов, два, которые были, да, сначала про оккупированные территории, потом которые стали касаться выходцев из Крыма.
Бывших жителей, да, Крыма, или там, да, потомков депортированных.
Депортированных. Угу. Теперь, возможно, какие-то заявления, которые распространяются об аннексии, да, там, присоединении этих территорий. Это может быть еще игра на прощупывание нового президента, избранного Украины. Да? То есть такое в информационном поле дается понять, что в случае какой-то агрессивной политики по отношению к России, да, нелояльности, может быть усиление всего этого.
Понятно. Спасибо вам, Александр Демченко, журналист специального проекта «Радио Свобода. Донбасс Реали», был гостем нашей студии. Напомню, что сегодня мы говорили про визит господина Аксенова, госпожи Поклонской, ну и других крымских деятелей из аннексированного Крыма в оккупированной России Донбасс. Оставайтесь с нами. Это программа «Крымский вечер». Мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с «Радио Крым Реалии».
Это «Радио Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И далее мы будем говорить вот о чем. Мы далее вам расскажем о самых интересных материалах, которые, может быть, вы настолько слушаете, а еще не знаете, что есть сайт «Крым Реалии». А там есть и текстовые материалы, есть и видео.
И фото даже. Но на первом месте оказался свежий выпуск телепроекта «Крым Реалии». Вот наших коллег называется этот выпуск «Где кончается Россия, начинается Царствие Небесное».
А я думал, что это, в принципе, там же, где она и начинается, там и это начинается. Ну, вот по логике тех всех деятелей, которые постоянно выступают.
Я думаю, что для того, чтобы знать точно, о чем там речь, давайте послушаем фрагмент выпуска.
Большинство крымчан голосовали за Россию в 2014-м. Почти всем крымчанам живется лучше. Последние 5 лет они стали богаче и счастливее. Все это мифы российской пропаганды, которые мы развенчали. Мои коллеги записали эксклюзивные истории жителей Крыма с разными политическими позициями и взглядами. Людей, которые были за и против референдума 2014 года, которые во время аннексии поддерживали Украину или по собственному желанию перешли под российский флаг. Итак, что на самом деле изменила аннексия? Смотрите в историях жизни крымчан.
Посмотреть выпуск полностью можно на сайте «Крым Реали» или на YouTube-канале «Крым Реали».
А на втором месте «Пытки, лагеря и снова страх в Крыму. История связной украинской повстанческой армии».
Ой, это очень интересная история. Очень интересная. Ну, что рассказывать? Здесь нужно просто взять и посмотреть этот сюжет, который, опять-таки, наши коллеги из телепроекта «Крым Реали» подготовили. Это история Теодозии Кобылянской, которая живет в крымском поселке Раздольное. Вот женщина, 95 лет, она пережила пытки и лагеря, ее судили за помощь украинской повстанческой армии. Давайте послушаем фрагмент.
Это «Крым Реалии». Я Дмитрий Евчин. Вашему вниманию документальный проект. Детективная история, которую распутали мои коллеги. Мы случайно узнали об уникальной жительнице Крыма Теодозии Кобылянской. По ее словам, в прошлом связной украинской повстанческой армии. Сначала дело 95-летней женщины в архивах СБУ и МВД мы не нашли, но впоследствии таки докопались до правды. Сведений о Теодозии в интернете почти нет. Информация о ней в Википедии оказалась недостоверной, и именно мы исправили ошибки. Историю жизни, которую даже придумать сложно, смотрите в эксклюзивном расследовании «Крым Реалии».
Ну и на третьем месте снова видео. Какое-то у нас видео реалии. Значит, в Малореченском на старте курортного сезона. Это село Малореченское, он же Кучу-Кузень до 1945 года. Это центральный населенный пункт курортной и виноградарской зоны на восток от Алушты. Корреспондент «Крым Реалии» отправился в Малореченское и опросил местных отдыхающих, довольны ли они начавшимся сезоном.
Пляж нужно расширить. Пляж очень маленький.
Пока что еще покупателей потенциальных нет.
Очень понравился курортный Крым в сезон, потому что очень много людей. Такой какой-то очень такой примитивный отдых для меня. Мне больше нравится горный Крым.
И первый раз после присоединения мы вернулись сюда. Только когда Украина. Ну, нам не мешало то, что это была Украина. Было даже гораздо дешевле.
Вот так было даже гораздо дешевле. Но не все деньгами стоит измерять, на самом деле.
Ну да. Ну вот давайте еще для того, чтобы у нас не только видео было, но и фото, я скажу, что у нас одно из самых популярных публикаций – это фотогалерея. Вот самые яркие фотографии крымские за прошедшую неделю. И там не только есть Поклонская, которая в Донецк поехала, но также акция в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова в Киеве. И красивые фотографии из Крыма, майские.
И не только из Крыма, но еще и из Севастополя. Это Александр Янковский, Лена Римовская. Для вас сегодня рассказывали интересные новости из Крыма.